Глава третья. Я больше не я мы. Я просто я. Четыре личности слились в одну. У меня нет времени, чтобы разделять сознание. У меня есть преимущество перед мод и вторым прежним. Они не понимают, кто я такой. Люди были заготовкой для гвардейцев и слуг, резервуаром для случайных мутаций и нечастого притока кандидатов. Люди не планировались для сингулярности, как овец не готовят для поступления в университет. И теперь прежние пытаются понять, что я могу. На бегу я анализирую все, что сказал Мод. Прав ли я был, обозначив себя как предсингулярную личность? Может быть, стоило назваться защитником, понизив свои возможности? Или заявить, что я высший, и заставить их отступить? Нет, все верно. Они не поверят в любом случае, ведь они никогда не сказали бы правды. Они стали бы проверять меня, прежде чем принять решение. Панциры впереди уже модифицировались в три основные боевые формы. Несколько из них стали угловатыми черепахами со сложенными из кубиков спинами, прямоугольниками ножек и конусовидными головами. Основная масса похожа на громоздких, неуклюжих людей. Кубики их тел скользят друг по другу, перетекают с места на место. Я знаю, что каждый такой кубик размером с человеческую голову способен функционировать самостоятельно и нуждается в индивидуальном поражении. Но единственный, кто меня беспокоит, — это гигантский панцер, сложившийся из нескольких особей. Он тоже выглядит как гуманоид, но ростом даже выше меня. Великан-огр из детских сказок, способный заглянуть в окна второго этажа. Вспоминаю раздавленные тела в переулке, чтобы не позволить себе даже тени сомнения, даже капли жалости. И понимаю, что это лишнее. Никакой жалости нет. Я выпускаю силовые лезвия из пальцев, как сделал бы танцор, и начинаю движение среди своих могучих врагов. Меня успевают задеть пару раз. Удары болезненны, но я их пропускаю. Пусть верят, что могут победить. Пробегаю сквозь атакующие порядки. В какой-то миг падаю и качусь среди панциров черепах. Встаю перед огром, даже не оглядываясь. Я знаю, что за мной истекают биогелем рассыпавшиеся кремниевые кубики. Огр взмахивает руками. Те удлиняются. Кубики из тела перетекают в них. Огр трансформируется на ходу. Я улавливаю силовые поля, исходящие из ладоней. Ого! Первый панцир на моей памяти, который способен так оперировать энергией. Приседаю, ухожу от удара. Над головой гулко сталкиваются две невидимые плоскости и прыгаю вперед на панцера, сжимаясь в комок. Силовые лезвия выстреливают из пальцев. Я вращаюсь, вонзаясь в огра шипастым ядром, прохожу насквозь в крошеве и брызгах. Разворачиваюсь и бью по падающему телу, пронзая каждый кубик. Улица выглядит так, словно на ней рассыпали детский конструктор для великанов, а потом полили чем-то липким и вонючим. Я иду дальше, навстречу поющим сиренам. Очень красивые женщины. Голые, с длинными волосами, сиськи зачетные. Все остальное, увы, отсутствует. Ниже пояса у сирены хвост, изящная щупальца-нога, на которой она вполне ловко передвигается по суше. Зачем прежние так уродуют своих гвардейцев? Могли бы оставить две ноги, а не превращать сирен во вставших на дыбы пиявок. Сирены поют, их голос чудесен, их лик прекрасен, глаза наполнены обещанием любви и покоя. Я подбегаю к ближайшей и отрываю ей голову. Это уже разок сработало, не грех и повторить. Из шеи бьет кровь, из грудей брызжет ядовитая слизь. Оторванная голова смотрит на меня затуманенными глазами, в которых появляются слезы. Я торжествующе ору и швыряю голову в бойцов, которые стоят за сиренами. Те начинают стрелять. Бойцы быстры, не чета панцирам и сиренам, Быстрее их только танцоры. Они способны генерировать небольшие защитные поля из своих верхних, человеческих рук. Бойцы наиболее похожи на людей, и разум у них почти человеческий. Если бы не добавочные руки с одноразовыми лучевыми разрядниками, могли бы спокойно гулять по московским улицам. Впрочем, может, они и гуляют, надев пиджак пошире и прижав средние недоразвитые руки к телу. Бойцы стреляют, и мне не увернуться. Закрываюсь щитами, перевожу их в отражение. Хорошо, что тепловой луч — это не лазер. У меня есть несколько миллисекунд. Бойцы сгорают в собственных выстрелах. В прыжке я отражаю заряды обратно. Из пятерых остается лишь один. То ли я промазал, то ли он успел закрыться. Конус излучателя на левой руке рассыпался. Новый отрастет не скоро. Рука болтается, как ненужный, случайный придаток. Правым излучателем боец пытается нацелиться и кричит мысленно, но он умеет. С бойцами можно говорить: «Я сдаюсь! Не убивай! Я не хочу умирать!» Знаю, никто не хочет умирать. В этом-то и вся проблема. Собираю энергию с перегретых щитов и обрушиваю на бойца. Он и впрямь быстрее других, опять закрывается и держит свои щиты больше секунды, прежде чем мой удар обрушивается на него. Боец сгорает. Я иду, ощущая прежних впереди и все так же неудержимо приближающихся со всех сторон гвардейцев. Было бы хорошо вот так и идти, уничтожая одну биоформу за другой. Но прежние ведут себя не как полоумный темный властелин, посылающий навстречу врагу свои легионы поодиночке. Гвардейцы концентрируются вокруг, в домах вдоль улицы, за спиной, впереди, между мной и прежними. Их несколько сотен особей. Все тут. Я вычисляю отдельные сигнатуры. Мароки, ходоки, буги, чистильщики, уничтожители, оводы, меры. Есть даже парочка аху, которых обычно не берут в десант. А под мостовой на глубине 3 метра стремительно прогрызает себе дорогу кусака. Они пойдут в атаку все вместе, и город превратится в ад. Нет, я справлюсь. Но число сопутствующих потерь заставляет меня кричать от ужаса. В большинстве домов есть тени, затаившиеся в квартирах и подвалах, прячущиеся в кладовках и ванных комнатах. Я проверяю все варианты, просчитывая методы боевого взаимодействия так быстро, что мир застывает, будто стекло. Лучший вариант — плазменный шар со мной в центре. Минимизация сопутствующих потерь, полное уничтожение гвардейцев, частичное повреждение прежних. Очень хороший вариант. Прежние будут дезориентированы, но моих реальных возможностей не поймут. Манипуляция с чистой энергией — это так просто. Я считаю сопутствующие. Дарина охает. Милана и Карир кричат во мне, потом замолкают. Это не их смысл, не их путь эволюции, но мы сейчас не тот высший, которым они хотят стать. Кстати, высший бы именно так и поступил. Да, он мир и добро, понимание и сотрудничество. Но он высший. Он твердо знает, что сопутствующие потери есть всегда. Точно так же, как на земле он поглядывал на людей с брезгливым раздражением при всей своей доброте. Он как суровый ветхозаветный бог до того, как разок воплотился в человека. Плазменный шар. Радиус поражения 300 метров, 408 гвардейцев, около 1500 тени. Они ведь даже не люди, верно? Иначе их погибнет больше. Счет в мою пользу. А потом можно будет заняться прежними. Дарина, Милана, Карир молчат. Я молчу. Потом перевожу мир в плоскость. Я не могу дотянуться до прежних, они слишком многомерны, они существуют в 2 пространствах. Но я разворачиваю перед собой огромный лист со штрихами домов и пылающими точками, тени и гвардейцами. Мир застывает, Только шевелятся багровые огни прежних. Они пытаются понять, что я делаю. Что ж, понять несложно. Я стираю из реальности гвардейцев. Это так же просто, как стереть ластиком след от мягкого карандаша. И выворачиваю мир обратно в три измерения. Вокруг становится очень тихо. Оказывается, я слышал все эти движения. Бешеный перестук сердец танцоров, тонкий топот лапок чистильщиков, шелест клешней мароков, хлюпанье буги и чавканье меров. Теперь звуков нет. Исчезли вместе с ними. Я иду. Я снова един. И мой облик защитника, моя маскировка спадает. Я становлюсь собой. Максимом Воронцовым. Никаких бурных эффектов, отпадающих кусков плоти. Я просто меняюсь, поскольку дальнейший бой не потребует клыков и мышц. Я выхожу на площадь к памятнику соразмерности, стоящему на краю маленького парка или большого сквера. Памятник красивый, высоченный, метров в 10 из металла, похожего на темную бронзу. В культуре Тенни много странного. От культа честной сделки, ну кто бы ждал от свиней, а? И до зацикленности на многогранниках. Питаться с треугольного и ездить на машинах с тремя колесами. Между едой и движением, кстати, они видят связь, хоть и очень странную. Использовать пятиугольные вещи для гигиены, считать эротичными четырехугольники. Тут, наверное, дело в четырех грудях. Но соразмерность — то, что у Тенни никак не обсуждается. Это что-то вроде инстинкта, и даже в моей нынешней форме суть мне недоступна. Кажется, это какой-то уникальный смысл, который Тенни успели создать до оккупации инсеками. Памятник соразмерности, две огромные фигуры, мужская и женская. Мужчина гораздо выше, одет в строгий костюм почти человеческого кроя. В одной руке у Тенни причудливый прибор, который на самом деле всего лишь безмен. Другую руку он положил на обнаженную нижнюю левую грудь женщины. Лицо его благородно и одухотворено. Женщина куда ниже, одета в лохмотье. Платье полуспущено на левом плече. Одну руку она положила мужчине на лоб, в другой держит треугольный кувшин, из которого сиреневым дымом струится, развеиваясь в воздухе, эфир. Лицо ее кажется усталым и несчастным. Знаний карьеры недостаточно, чтобы понять смысл памятника, но мальчик считает его очень красивым, а мужчину и женщину — абсолютно одинаковыми. Я вдруг с удивлением понимаю, что каждый мир в галактике, даже похожий на Землю, наполнен чем-то уникальным, особенным. Что каждый идет своим путем, что любая попытка привести миры к одному знаменателю преступна и обедняет реальность. Что именно в этом главная вина прежних инсеков и всех прочих, идущих путем сбора чужих смыслов. Потом надо будет узнать про соразмерность. Но это потом. В сквере за памятником пылают, медленно поднимаясь в небо огненные столбы. Это выстраивается портал, через который хлынет лавина вторжения. Перед порталом стоит женщина в белом платье, усыпанном сверкающими бриллиантами. Я узнаю ее. В нашей реальности мы уже встречались. Мод. Снежная королева Саэльма. Второй прежний мне не знаком. Его внешний образ — юноша моих лет. Красивый, мужественный, суровой красотой юного воина. Дарина и Милана отмечают это первым делом. Я же изучаю снаряжение прежнего. Странный тип. Выглядит как греческий полубог. Мускулистый, загорелый, одет в кожаную броню. В руке держит короткий меч. Не наигрался, пока был человеком. Я иду к прежним, они ждут. Мы сходимся возле незаконченного портала так близко к нему, что от гудения огненных струй начинают ныть зубы. Под ногами мягкая зеленая трава. Вокруг деревья с сероватыми игольчатыми листьями. На одной из веток в опасной близости от открывающегося портала сидит мелкая птичка, покрытая тоненькими, будто ворсинки, перышками, и таращится на нас. Иногда внимательный взгляд вовсе не признак ума. «Это было впечатляюще», — говорит Мот. Парень молчит, изучая меня. Прихожу к выводу, что он куда опаснее, чем кажется. Но вовсе не обязательно умен. «Уходите», — говорю я, — «иначе вам никогда не добраться до сингулярности». «Встречное предложение», — отвечает Мот. «Присоединяйся к нам. Твои возможности интересны. Мы можем объединить наши смыслы. И пока еще есть шанс сделать это добровольно», — добавляет юноша. «Как твое имя?» — спрашиваю я. «В данный момент Икар», — отвечает юноша и улыбается. «Слышал, ты разбился, подлетев слишком близко к солнцу», — произношу я серьезным тоном. «Злые языки», — коротко отвечает Икар. «Можно еще попытаться их переубедить, но я уже знаю, что это ничего не даст. То, что я сделал, их напугало, но еще больше заинтересовало. Если они овладеют моими смыслами, то возвысятся почти до сингулярности. Может быть, даже перейдут на новую ступень существования. Я для них больше не загадка. Я добыча. Пусть очень опасная, но одновременно и ценная. Я смотрю на них, используя тот маленький, но важный смысл, который когда-то приобрел на Трисгарде. Вижу желание, стремления, помыслы. Вижу опасения, планы, расчеты. Раньше я не мог использовать этот смысл так сильно и глубоко. Он изменился вместе со мной. «Я готов обсудить это с тобой, Мот», — говорю я. «Лишь с тобой, поскольку мы встречались в иной реальности. Но вам все равно придется уйти с планеты, даже если мы с тобой соединимся». В моих словах слишком много того, что хотела бы Мот. И они слишком льстят ее мнению о себе, ее презрению и зависти к Икару. В иерархии прежних она ощутимо ниже. Икар живет на Равиане почти 3000 лет. Он из элиты. Его основа — почти сотня личностей. Сама Мот просто не сумеет удержать столько сознаний и тел. «Что ж, мы можем начать обсуждение», — говорит Мот. И мир вокруг застывает. Она остановила время. Это ее фишка, ее уникальная особенность, которой лишен ее спутник. «Слишком напыщенный», — говорю я, кивая на Икара. «На мой взгляд, все прежние больны самомнением, но это не важно». «Старая аристократия», — соглашается Мот. «Ты правильно выбрал». В моих словах пока не было лжи, и она это чувствует. Напряжение начинает ее слегка отпускать. Слишком блистательные перспективы открываются перед Снежной Королевой с такими усилиями, выбивающейся в элиту прежних. «Не помешает?» — спрашиваю я. «У него нет на это времени», — усмехается Мот. «Но нам не стоит тянуть. Твои условия. Ваш уход с планеты. Я обещал ее защитить», — начинаю я. «Наше равноправное слияние». «Неприемлемо. Обсуждаем рамки», — Мот качает головой. «Ой, интеллектуальный контур замкнут лишь на меня», — произношу я. «Он остается со мной». Мот хмурится, пытаясь понять, что такое интеллектуальный контур. «Я и сам не знаю. Прежнее», — ляпнул, что попало. «Я тяну время». Икар медленно разворачивается к нам, словно движется в тягучем желе. «Тупая выскочка», — говорит он с презрением. Его меч пронзает воздух, пространство разрывается щелью, в полутьме открывается что-то замкнутое, мягкое, колышущееся, наполненное телами и сгущенным воздухом, искрами электричества и вспышками света. Раздается крик, который издают десятки людей, терзаемых мгновенной болью. Кричит и Мот, Ее взгляд вдруг становится осмысленным, будто гибель корня неожиданно сделала ее умнее. Двое прежних слишком много для меня, раскрывшего перед ними свои козыри. Я упростил ситуацию. Щель в иное пространство схлопывается, мот оседает на траву, меч в руке Икары исчезает, что бы это ни было, оно одноразовое. Прежняя хнычет, рвет на груди платье, бриллианты осыпаются, будто держались только силой ее воли. Лицо ее стремительно стареет, кожа сморщивается. «Решу, что с тобой делать позже», — сообщает Икар и смотрит на меня с любопытством. «О да». Он силен и уверен в себе. Для пробы я сворачиваю часть пространства и пронзаю Икара невидимой полосой, в которой существует лишь одно измерение. Эжни пожимает плечами. Говорит, очень, очень интересно. Я бью в него потоком чистой энергии. Мир вокруг начинает дрожать. С земли взмывают в небо камни. Солнечный свет меняет спектр. Трава покрывается инеем. Слишком быстрый отток энергии рушит размерность пространства и нарушает физические константы. «Но это совсем глупо», — качает головой Икар. «Да, согласен. Я и должен выглядеть самоуверенным глупцом». Пространство сворачивается, превращаясь в плоскость. На этот раз я не определяю границы. Вся планета становится исполинским диском, многослойной проекцией. Так вот ты какая плоская Земля! И на этой плоской планете, будто на круглом плоту, стоим мы с Икаром. Он сумел удержаться, хотя я и чувствую, это далось ему нелегко. Но я и не рассчитывал, что все будет так просто. Я сгибаю плоское пространство, соединяя разные точки. Снова выправляю. Мы с Икаром висим в космической пустоте. Звезды все так же далеки. Кроме одной. Здешнего солнца, которое стало в два раза ближе. Вакуум холодит лицо, хоть я и понимаю, что это чушь, что у пустоты нет температуры. «И что?» — говорит Икар с презрением. А да, в космосе взрывы не бабахают, а голос не разносится, но нам на это как-то плевать. Прежний наносит удар. Это что-то очень, очень сложное, многомерное и немного живое. Оно почти пронзает меня, я меняю форму, пропуская удар насквозь, и снова сворачиваю и разворачиваю пространство. Мы висим прямо над местным солнцем, над огромной полыхающей звездой, над морем огня, в потоках излучения, в тисках гравитации, тянущие нас в пламенное горнило. Рядом с нами ревет протуберанец диаметром с Землю, вздымаясь на миллионы километров. Шары плазмы, иные размером с город, а иные с континент, отрываются от поверхности звезды, всплывают в пространство и рушатся назад. Над огненным морем несутся огненные валы с огненной пеной, и мне на миг кажется, что в этом плазменном безумии мелькает что-то упорядоченное, безмерно чужое, но живущее какой-то своей, немыслимой жизнью. Икар кричит. Он пытается открыть путь в многомерные пространства, в свои компактные вселенные, где спрятана его сила, но я вновь выворачиваю мир в плоскость, и его корень вываливается в двухмерность. Я возвращаюсь к трем измерениям и смотрю на Икара. Он уже не один. Их целая череда. Лента, сцепившиеся руками мужчины, юноши, мальчики. Все чем-то похожие, все немножко древнегреческие герои. Все в туниках, доспехах, хитонах. Ни одной женщины, кстати. Ох уж эти древние греки. Одежда на них вспыхивает и сгорает в мгновение ока, но они крепче. Они прежние и состоят не только из хрупкой органики. Икар и его команда падают в солнце, все так же сцепившись, словно обезьянки-акробаты из детской игрушки. Потом они начинают таять, будто воск, а потом исчезают в облаках плазменного пара. «Мифы не врут», — говорю я зачем-то, и выворачиваю пространство, переносясь через двухмерность обратно на Трисгард, к точке старта, к памятнику соразмерности и почти собравшемуся порталу. Боковые стенки уже выросли до нужной высоты. Между ними нарастает верхняя перекладина. А Мотта исчезла? Убежала куда-то или рассыпалась в прах? Плевать. Я вдруг понимаю, насколько вымотан. Это не усталость биологического тела или нехватка энергии, как было в форме защитника. У меня бунтует и отказывает сознание. Сознание. Слишком сложно оперировать такими силами. Слишком сложно рассчитывать изменения размерности. Но есть еще одно, что я обязан сделать. Иначе все зря. Я смотрю на портал, мучительно решая, как же с ним поступить. Обрывки знаний, пришедших ниоткуда, предлагают мне десятки и сотни решений, но мне сложно выбрать. Я почти разучился выбирать. Перед глазами огненным пятном пылает солнце и сгорающие в нем полубоги. Тогда Карир тянется к порталу и делает так, что тот перестает существовать. Миг. Он был? Следующий исчез. Кажется, я справился. Не совсем понимаю, кто из меня это делает, но мы разделяемся и падаем на траву. Я снова всего лишь человек. Карир засмеялся и засопел. Похоже, мгновенно уснул. «Дарина! Милана!» — тихонько позвал я. Повернул голову. Дарина лежала рядом и тоже спала. Милана подняла голову, кивнула мне и уткнулась в траву. Я подумал, что сейчас засну. Что это здорово. Но перед тем, как провалиться в сон, я услышал шорох, похожий на топот сотен маленьких ножек. Это было плохо. Но я уже не мог бороться. Я уснул.